Ответы на вопросы. После ответов на вопросы поучаствуют друзья из Одессы. Проведите сегодня беседу о целомудрии, а то завтра пост, и будет не кстати. Друзья, я думаю, кстати, и в пост, и не в пост. А в чем разница? Я не вижу. Вот, беседу о целомудрии надо. Скорее всего, она будет сегодня, так мне кажется. Но это только мне, мои впечатления. Но если беседа будет завтра, все равно хорошо. И еще Александр Чмых предлагал мне, говорит, давай проведем беседу тем, которые в браке меньше 3 лет. Я думаю, полезно беседы провести для всех, просто не узкопрофильно, а пошире, чтобы для всех было так полезно и не было повторением. Николай Степанович, как вы считаете, целесообразно ли приглашать на свадьбу всю церковь или нет? Друзья, первое скажу, что лучше бы нам пользоваться не словом «свадьба», а словом «брак». Уже несколько раз у нас здесь применяется «свадьба». Вообще, библейское слово – это «брак». И этим термином нам следует пользоваться. Ну, а приглашать всех или нет, это зависит от местной ситуации. Ну, например, если в церкви 12 членов, было бы нецелесообразно пригласить не всех. Так же, да? Вот. Или если в церкви 420 членов, было бы нецелесообразно приглашать всех. Ну, примерно как. Я скажу, друзья мои, это мой личный взгляд, никому не хочу навязывать. Если в церкви меньше 100 членов, лучше всего пригласить всех. Разница в затратах не будет большая. И количеством людей в 100 человек управить легко, чтобы все было, как написано, благопристойно и чинно. Но у нас в Краснодарском крае есть церкви большие, такие как Тимошевск, у нас около 300 человек. А если все 3 церкви в городе собрать, то 400 будет членов. Курганинская церковь, там больше 300 членов. Краснодарская церковь около 300. Друзья, и проходят браки, по опыту скажу, просто массово собираются люди. А если еще детей, мне кажется, у вас человек 400, так же, Александр? Да? Вот 400 детей и 300 членов, и гости с округи съедутся, и будет человек 700. Такой массой людей управить очень сложно, друзья. Я не был в Курганинске на браках ни разу. Думаю, что проходит плохо. Скорее всего, в Тимошевске тоже. Друзья, мы в Тимошевске проводим браки последние годы в пределах примерно 100-150 человек. Иногда делаем широкие, то есть всех приглашаем. Но это мы делаем примерно один раз в 4 года, чтобы старушки не обижались. Поэтому примерно раз в 4 года по решению братского совета мы приглашаем всех. И в этом случае уже стараемся приложить усилия, чтобы брак прошел хорошо. Ну, например, последний брак как у нас проходил? Утром собрание, воскресенье, сочетание. Между собраниями брачный пир и в 6 часов опять собрание. Поэтому брачный пир в интервале 3 часов. Совершенно ситуация управляемая. И в 6 часов опять вечернее собрание. Женихи с невестами одеты по-праздничному. Им опять пожелания, проповеди. Но все в доме молитвы, все сидят как положено. И получается хорошо. Друзья, а так вот собрать массу в 500 человек или в 700 управить трудно. Ложки стучат, все шумят, и никто никого не слушает. Потому что все уже знают. Про Андрея Наташу давно знают. Про Скворцов и Дроздов тоже давно знают. И все, мы все знаем. Зачем слушать то, что уже мы все знаем? Это очень сложно. Поэтому моя рекомендация. Большие церкви, где 200 членов, 180, 300 членов. Молодежь и родственники собрались там на 150 человек. Отпраздновали спокойно, благопристойно и чинно. Кстати, друзья, еще скажу. Мы часто делаем брак, вечернее собрание. вечернее собрание, на вечернем собрании сочетание. И все по Библии. Посмотрите, брачная вечеря, не брачный завтрак, а брачная вечеря. Вот, брачный ужин, все библейские, все термины. И тогда можно приглашать всех. Заканчивается вечернее собрание, братья и сестры, кто желает? А кто пожелает после вечернего собрания? Собирается 100 человек, все домой идут. А если я еще подскажу, братья и сестры, нам, старикам, по домам и дома помолимся, и все, и как раз хорошо. Вот так примерно. Поэтому я советую большим церквам вот эти шумные, а потом все деньги, знаете, бывает, друзья, пока всех накормишь, а потом несколько лет нужно деньги копить, чтобы рассчитаться, потому что дарят сейчас слабо. Подарков все равно будет мало. Хоть 100 человек собери, хоть 1000. Больше не будет подарков. И потом несколько лет приходится рассчитываться. Поэтому вот такая моя рекомендация. Это по бракам. И теперь еще вопрос такой. Муж постоянно говорит обо мне плохо. Видит только недостатки. Не так села, не так встала, вечно рассеянная, очень грубый ко мне. Какая должна быть моя реакция? Друзья, я сначала скажу, почему такое происходит. Это обычно, если кто-то помнит мою беседу, «Достигайте любви». Я там говорил признаки потери любви. И вот один из признаков, когда любовь теряется, мы видим недостатки. Мы не видим ничего хорошего, мы видим только недостатки. В люстре мухи, паутину видим, невкусно приготовленную пищу, неаккуратную одежду. И как здесь, ну это ирония, не так села, не так встала. Это значит, с любовью не в порядке. Поэтому я, во-первых, мужу, хотя муж не думает, наверное, что про него это говорится. Вот, ну может жена наберется храбрости и скажет, это я написала. Вот, то я скажу вот мужу, который видит только недостатки, с любовью не в порядке. Нужно в этом покаяться. Написано, ты оставил первую любовь, и поэтому покайся. Иногда думают, что выйти из кризиса, да, с любовью не в порядке, выйти из кризиса, мы будем что-то делать. Первое, это надо покаяться. А потом, что надо делать? И твори прежние дела. То есть, как ты относился к жене, когда ты ее любил, вот, вот так и поступай. Так и поступай. И еще, друзья, скажу для всех. Вот, имеют ли право супруги друг друга обличать? Ну, например, жена. Имеет ли право жена обличить мужа или нет? Трудный вопрос, потому что написано, молчаливая должна быть, да? Друзья, без сомнения, и муж, и жена, они должны друг друга, должны уметь обличить и обличить. Написано, обличи ближнего, и не понесешь за него греха. А кто ближний, самый ближний, кто для жены, как не муж, или для мужа, как не жена. Но тем не менее, друзья, чем отличается укор от обличения? Вот укор, упрек и обличение. По схеме, даже по звучанию, это все может быть одинаково. Обличение, укор и упрек. Чем отличаются? Я скажу, чем отличаются. Целью или назначением, друзья. Какая цель обличения? Исправить. Какая цель укора? Унизить. Вот все. Мы одни слова скажем. Просто интонации, эмоции вот где-то примешиваются. Друзья, цель укора и упрека – унизить. А цель обличения – исправить. Обличение происходит с любовью и с кротостью. Укор происходит без любви. Без любви. Друзья, укорами никогда ты не достигнешь цели. Никогда. Потому что укор производит обиду и ответную реакцию. Укор уничтожает любовь. Это как кислота на металл. Укоры и упреки разрушают чувства. И поэтому очень правильно, хочешь обличить, помолись и с любовью скажи. И не во время конфликта. Скажи, когда у вас отношения наилучшие. И вот скажи, тогда это будет. Если муж и жена ссорятся и начинают друг друга обличать, они не обличают, они укоряют, они топчат друг друга и разрушают чувства, остатки чувств разрушают упреками. Вот, что ответить жене, друзья, это я мужу вот говорил. А что сказать жене, которую муж говорит о ней плохо? Кстати, друзья, еще одна мысль, опять же, из той же темы. друзья, тот, кто любит, он никогда плохо не говорит. По принципу наготы ближнего не открывай. Друзья, наготу открывать – это не только физически иметь какие-то близости, друзья. Это говорить о недостатках. Говорить о недостатках моей жены я должен ей и в духе любви. Но если я о недостатках жены говорю кому-то, это значит, я ее не люблю. Друзья, тех, кого мы любим, мы наоборот покрываем. Если мне за мою жену будет говорить плохо, я буду страдать, я буду пытаться оправдать. Написано, любовь все покрывает. И поэтому, если я о жене говорю плохо, это значит, я ее не люблю. Я ее не люблю. Друзья, и тем не менее, как реагировать жене, если она без конца слышит укоры, упреки, как ей реагировать? Во-первых, друзья, самое лучшее средство – не отвечать тем же. Не отвечать. Если мы отвечаем тем же, мы такие же, друзья, мы такие же. Это значит, через несколько секунд будет ссора. Ну, например, жена мне скажет: «Коля, а вот ты вот так, вот так, вот ты вот это». А я скажу: «А ты посмотри на себя, а ты?» Последует ссора. Всегда. Взаимные упреки производят вспышку, гнев и ссору. Друзья, самое лучшее – помолчать. Ты услышала укор – перемолчи. Ты услышала, что ты плохая и неаккуратная, и не так встаешь, и не так садишься – помолчи, помолчи. И лучше пойди и помолись. Лучше пойди и помолись за мужа и за себя. И второе средство, друзья, кроме молчания, это написано: она воздает ему добром, а не злом. Это второе средство победить вот такое страшное искушение. Она воздает ему добром, а не злом. Он тебе плохо сказал, он тебя обидел, а ты ему сделай добро. Не думаю, что он это не заметит. Не думаю. Я думаю, что ему будет стыдно. Ему будет стыдно. И, скорее всего, ситуация поправится. И причем написано: она воздает ему добром, а не злом, как часто. Во все дни жизни своей, даже если он во всю жизнь к ней плохо относится, во все дни жизни она ему воздает добром. Вот в чем будет заключаться победа. Вот такое мое пожелание женам, которых мужья обижают, упрекают, укоряют. И последняя записка, она не совсем семейная, но чуть-чуть. Поясните, как в нашем братстве исполняется слово из Коринфянам 14:35-34. Почему же сестры участвуют на разборах слова? Здесь также поощряют нас, сестер, чтобы мы высказывали поучительные мысли на молитвенном часе. Разве это не противоречит Писанию? Друзья, текст Писания, который приводится, написано: «Жены в ваших церквах да молчат, а учить жене не позволяя, не властвовать над мужем». То есть, и если сестра на разборе высказывает мысли, значит, вот по тексту записки она нарушает Писание. Друзья, любая теория, любая доктрина, она рассматривается не на основании одного короткого отрывка, она должна рассматриваться на основании контекста всей Библии, есть такой термин, то есть на основании всей Библии. Друзья, по тексту, если прочесть всю главу, или, по крайней мере, длительный отрывок из 14 главы Коринфянам, первого послания, то там речь идет только об одном виде служения, о пророческом служении. То есть жена не должна пророчествовать в церкви. Вообще жена пророчествовать имеет право. Но написано: «Всякая жена молящаяся и пророчествующая с непокрытой головой постыжает». Значит, она может быть молящейся и она может быть пророчествующей. Что такое пророчество, друзья? Пророчество – это проповедь. Ну, откуда мы это видим? Ну, написано, например, что Павел и Варнава, будучи пророками, обильным словом подкрепили верующих. Поэтому проповедь сегодняшних дней – это то же самое пророчество. Друзья, пророчество – это когда человек откровение от Бога передает людям. Поэтому жена может пророчествовать, но не в церкви. А в церкви она должна молчать. Если сестра рассказывает стихотворение или поет, это не значит, что она пророчествует, потому что пророчество – это личное откровение, я передаю людям. если идет разбор Священного Писания. Ну, например, верующие в вере были благомысленнее фессалоникских. Они ежедневно разбирали Писание. Точно ли это так? Убежден, участвовали в разборе и женщины, и мужчины. Они ежедневно разбирали Писание, и это не было пророчество. Это был разбор Писания. Поэтому разбор Слова Божия в церкви – это не значит пророчество. Это мы разбираем пророчества, не наши, а мы разбираем пророчества других людей. Вот. И поэтому женщина имеет право высказать, что она думает по поводу того или другого, тем более, если ей пресвитер позволяет. Ну вот еще одна мысль, друзья. Написано «Акила и Прескила и Аполлос». Помните, да? Вот три человека встретились. И Аполлос проповедовал, уча о Господе правильно, но в его проповеди были какие-то недостатки. Написано «Акила и Прескила точнее объяснили ему путь Господень». Только Акила объяснил или и Прескила? И Прескила. Значит, Акила и Прескила точнее Аполлосу изъяснили путь Господень. Аполлос был проповедник, но жена Акилы Прескила, она тоже участвовала в этом общем обсуждении Священного Писания. И это было хорошо. Поэтому я думаю, друзья, что это нормальное положение, если у вас идет какой-то разбор текста, и братья и сестры высказывают мысли. Но было бы ненормально, если бы сестра вышла сейчас вот сюда и сказала, я сейчас буду рассказывать, как мужья любят своих жен должны. И открывает Библию и обучает нас. Это было бы, конечно, в высшей степени неправильно. Но если мы разбираем какой-то текст Писания, то, в общем-то, это нормально.